говорит Радио Свобода. Программа «Открытые слушания». На проходящих в Лондоне публичных слушаниях по делу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного полонием 210 в 2006 году, длительный перерыв. Первая часть слушания должна была завершиться в конце марта. Однако планы, проводящие слушание комиссии во главе с судьей Робертом Оуэном, спутал один из подозреваемых в убийстве Литвиненко Дмитрий Ковтун, который заявил в последний момент о своем желании дать показания по видеосвязи из Москвы. Ему предложено выступить в конце июля, после чего слушания перейдут в закрытую фазу, во время которой будут заслушиваться секретные документы британских спецслужб. Программу подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
На открытой части публичных слушаний по делу о гибели Александра Литвиненко, которые начались 27 января, выступили десятки свидетелей, экспертов и полицейских. Стенограмма всех показаний опубликована на специальном сайте комиссии, проводящей расследование. Выяснилось, что была не одна, а три попытки отравления Литвиненко, и лишь третья оказалась смертельной. Были заслушаны и опубликованы показания экспертов, установивших точные дозы полония, полученные бывшим офицером ФСБ. Но главной уликой слушаний, по мнению наблюдателей, стали показания одного из ведущих британских экспертов в области ядерной физики, профессора Суссекского университета Нормана Домби. Он заявил, что полоний, которым был отравлен Литвиненко, мог быть изготовлен только в России на заводе «Авангард», расположенном в городе Сарове Нижегородской области, который при советской власти именовался «Арзамасом-16». По словам профессора Домби, это единственное место в мире, где сейчас производится полоний. Домби в свое время посещал завод «Авангард» и знаком с производством полония. Отвечая на вопрос, мог ли для отравления Литвиненко быть использован полоний, который экспортирован России в США, эксперт заявил, что это крайне маловероятно. По его словам, доступ к полонию очень затруднен, получить его можно только с разрешения властей. Профессор Домби высказал предположение, что убийцы Литвиненко надеялись, что использованный ими полоний не будет обнаружен, поскольку он излучает не бета, а альфа-радиацию, которую счетчик Гейгера не фиксирует. Выступивший на слушании в качестве свидетеля соратник Александра Литвиненко и соавтор книги «Смерть диссидента» Александр Гольдфарб отмечает масштаб и профессиональную основательность лондонских публичных слушаний.
Эти слушания носят статус государственного расследования. В соответствии с этим правительство выделило колоссальный бюджет на эти слушания в сумме около 12 миллионов фунтов стерлингов. И большая часть этих денег как раз идет на оплату следственных и судебных действий сэра Роберта Оуэна. У него есть достаточно мощный аппарат в лице команды юристов, у которых у всех есть допуск, и они в состоянии изучить закрытые материалы. Там есть специальная группа полицейская, которая придана сэру Роберту, и в случае, если ему нужно провести в быстром порядке какие-то новые следственные действия, они могут отрядить полицейских, и те будут их производить.
Высокую оценку слушаниям дает и вдова Александра Литвиненко Марина, которая также выступила на них в качестве свидетеля.
Я поняла, что это было абсолютно беспристрастное расследование. Специалисты, которые выступали и говорили о том, какую они проводили доказательную базу, просто очень высокого-высокого уровня. Никакой политической пропаганды, никаких желаний навести тень на плетень. Одна неделя была вообще для меня эмоционально очень сильной, потому что выступали специалисты, и когда перечислялись их заслуги, их регалии и статус, и для меня это было большим потрясением, какие люди участвовали в этом расследовании. И то, что они приводили такие доказательства, то это не потому, что их заставляли, а потому что им предоставили такой материал. И для меня это было очень важно. Важно, что все люди вокруг увидели, что это не просто на словах, а действительно было доказано с большой тщательностью и на основе научных доказательств.
Марина Литвиненко отмечает, что выступления экспертов и свидетелей укрепили ее во мнении, что у британской полиции были все основания подозревать в убийстве ее мужа Андрея Лугового.
Луговой, в моем понимании, стал подозреваемым после того, как полиция выдвинула обвинение против него. Были собраны доказательства, Его дальнейшие действия и комментарии, они, естественно, усиливали это, потому что каждый раз он говорил по-разному, каждый раз он критиковал следствие, но никаким образом не пытался помочь, а каждый раз говоря о том, что его никто не вызывал, никто ему не звонил. То, что я услышала, учитывая, что это открытые слушания, не то чтобы нет никаких сомнений, но, во всяком случае, это очень серьезное обвинение.
Заявление Дмитрия Ковтуна о желании получить статус одного из основных участников лондонских публичных слушаний вызвало сенсацию, приостановив завершение их первой части. Британская полиция подозревает Ковтуна наряду с депутатом Госдумы Андреем Луговым в убийстве Литвиненко. Председательствующий на слушаниях судья Роберт Оуэн обязал Ковтуна до 22 мая предоставить письменные ответы на вопросы, которые были переданы ему следствием 2 года назад, а также дать возможность проводящей слушания комиссии ознакомиться с документами, доказывающими его невиновность. Проживающий в Англии российский правозащитник и бывший советский диссидент Владимир Буковский давал показания на слушаниях в качестве свидетеля. По его мнению, за решением Ковтуна выступить на открытых слушаниях стоят российские власти, стремящиеся затянуть и запутать ход расследования.
Принимает какие-то свои единоличные решения. Потом был власть затормозить этот процесс. Слишком быстро он шел, слишком четко получался ответ. Ну, значит, надо запутать картину, надо затянуть процесс. Что они там сами делают? Ничего они сами не делают.
И даже заявил Ковтун, что гибель Александра Литвиненко связана с самоубийством по неосторожности.
Да, ну, слушайте, ну что мы будем с вами обсуждать? Эти бесконечные версии КГБ. У них есть целое управление. Раньше оно называлось управление А. Управление по дезинформации. И когда происходят вот такие дела, они получают приказ провести операцию прикрытия. И один из элементов этой операции — это создать сотни версий события, чтобы только не застрялось там на одной версии или на двух. Потому что тогда все будет очевидно. А вот самых нелепых, самых глупых, самых невозможных, но как можно больше версий. И тогда рядовой человек и скажет: да ну, всех богу, кто его знает, что там произошло. И мы это знаем, ведь это происходило уже десятки раз.
Другой выступавший на лондонских слушаниях свидетель, живущий в Лондоне глава правительства Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев, близко знавший Литвиненко, считает, что с помощью Ковтуна российские власти намерены были получить имеющуюся у британских спецслужб информацию об участии России в операции по ликвидации Александра Литвиненко.
Его пожелание выступить в суде, на мой взгляд, заключалось в том, что они хотели получить дополнительно информацию от суда по тому расследованию, которое провело Скотланд-Ярд. Участники вот этого процесса должны иметь все материалы на руках. Вот когда уже дело двинулось туда дальше, к концу процесса, и уже был такой прецедент, что на суде выступает не только вживую, но и есть возможность выступить через Skype, что и было сделано на например, с одним из свидетелей, который выступал, вы знаете, швец, по-моему, из Америки, выступил по Скайпу. И я думаю, что после этого было принято решение подтолкнуть Ковтуна, то, чтобы он заявил о своем участии в этом процессе, чтобы он мог получить документы. Ну, судья абсолютно однозначно дал понять, что он не может получить такого рода засекреченные материалы. Мне кажется, что на этом вся его акция и закончилась. Хотя он сделал несколько интервью, заявил о том, что они готовы участвовать в этом процессе. Никаких материалов секретных они не получат.
Много времени на публичных слушаниях было уделено выяснению особенностей личности Александра Литвиненко, его биографии, убеждениям и связям. Владимир Буковский близко знал Литвиненко, часто встречался с ним в Лондоне. Он рисует неоднозначный образ.
Первое впечатление у меня было немножко смешанным, странным. Он не выглядел серьезным. У него такая была странная черта, он был еще взрослым человеком, погиб, ему уже было за 40. А выглядел он как-то очень инфантильно, вот он какой-то ребенок был. А потом, когда мы ближе познакомились, это было совершенно другое. Меня поражала его жажда знаний, потрясающая жажда знаний. Вот он молодость свою не добрал знаний, что он там подростком, спортсменом, занят был своим спортом, попал сразу в армию, он ничего не знал. И так вот, даже не заметив, как попал в КГБ. работы ЦК о деятельности КГБ там 30-е, 60-е годы, 80-е. И он был потрясен, просил у меня разрешения эти документы публиковать, цитировать там прочее. Ну, конечно, я разрешал, пожалуйста. Когда он никак не мог примириться, что он вот так не заметил, стал работать, как он сам сказал, в террористической организации. В нем было очень много детского и очень много искреннего, при том, что он в таком страшном учреждении работал. Но работал-то он там, занимался организованной преступностью, он занимался этическими преследованиями, там, финансовыми. Его задача была там ловить бандитов, освобождать заложников.
Адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра, Бен Эмерсон, заявил, что Александр Литвиненко был агентом МИ-6. Обладал ли Литвиненко какими-то государственными секретами?
Он никогда не был сотрудником британской разведки. В какой-то момент его обширные знания российской организованной преступности оказались востребованы. Причем востребованы не в Англии, а в самых неожиданных странах. В Испании, например, в Италии, в Израиле. Соответствующие следственные органы этих стран, зная, слыша о том, что есть такой человек Литвиненко, просили британцев дать возможность с ним проконсультироваться. И Британия сказала, ну да, конечно. По законам, по договоренности НАТО, ни одна спецслужба государства НАТО не может работать в другой стране, чем НАТО, без согласия ее правительства. Вот это что, он не был сотрудником британской разведки, контрразведки. Так же, как он не был сотрудником этих учреждений там в Испании, в Италии, в Израиле и так далее. Он был консультантом, его звали проконсультироваться.
Одна из свидетельниц в ходе слушаний, Юлия Светличная, протестовала против того, чтобы Александра Литвиненко называли диссидентом. Александр был диссидентом?
Вы знаете, он стал им. Я помню, вот он когда приехал, когда он наконец прочел все документы про КГБ, когда он понял, в какую он попал организацию, он жутко переживал. Ему было невероятно стыдно за это. Как же я мог, дурак, вляпаться в такое дело? И в конце концов он мне надоел с этими своими ламентациями. Я ему говорю, погодите, Саш, ты последний год в России не был офицером КГБ, ФСБ. Ты был политзаключенным, а это титул, который ты можешь носить с гордостью. Он как-то оживился, а у меня была старая тюремная телогрейка моя. Ну, то есть друзей привез давным-давно, она уже вся была порвана, валялась у меня где-то в кабинете. Он говорит, а можно я одену твою телогрейку тюремную, и мы сфотографируемся? И вот у меня есть эта фотография, Саша в моей тюремной телогрейке, и я с ним рядом. И это сняло с него вот это чувство дикой вины за то, что он присоединился к организации убийц, террористов и так далее. С этого момента, я считаю, он стал диссидентом. И он стал писать статьи, он бесконечно писал количество статей на Чечен Пресс, на там, разных интернетных ресурсах. И это были статьи диссидента, это не были статьи бывшего работника ФСБ.
Многие говорили о том в ходе слушания, что у него и Березовского произошел какой-то раскол, какая-то размолвка, которая, как кое-кто намекает, могла привести к его гибели.
Это еще одна версия операции прикрытия. У них были все время разногласия. Разногласия были профессиональные. Борис взял его к себе заведовать безопасностью. И Саша, конечно, был человеком профессиональным, очень быстро убедился, что никакой безопасности организовать в офисе Бориса невозможно, потому что он такой был среднерусский разгильдяй, Борис. Человек крайне необязательный, совершенно не думающий о какой-то безопасности. Для него было настолько чуждо, что с ним над тем говорить было нельзя. И не только Саша ему говорил много раз, что у тебя половина твоих сотрудников наверняка стучат ФСБ. Я ему это несколько раз говорил, и в какой-то момент мы вдвоем ему это сказали. Но он ничего слушать не хотел. Ну что вы, мои люди, мне все лояльны, ну как, что вы, что вы. И поэтому в конечном итоге Саша сказал, ну слушай, ну мне просто стыдно брать деньги, я беру деньги, а делать дело я не могу. И в конечном итоге, мне кажется, у них деловых уже отношений не было, но друзьями-то они остались, и личных ссор у них никогда не было.
Личности Бориса Березовского уделено очень много времени на этих слушаниях. Я хотела понять, почему...
Их жизнь связала, и они все время спасали друг другу жизнь. Началось с того, что Саша, когда ему приказали убить Березовского, пошел прямо к Березовскому и рассказал ему, тем его спас. А то Березовский спасал его, когда их стали преследовать за эту пресс-конференцию открытую. И находил ему адвокатов, и вытаскивал его все время. Потом здесь уже началось это их взаимное спасание друг друга. Это еще я видел. Эти аспекты, как раз те, которые интересуют расследование, они были ужасно плотно переплетены. И как же можно было выяснять там гибель Березовского, не выясняя его отношения с Литвиненко, или наоборот?
Насколько я помню, вы Березовского вообще назвали наивным человеком.
Хуже. Как человек он мне очень не понравился, хотя я всегда подчеркивал, что он человек неплохой, но он очень не деловой. Я его называл человеком, у которого 7 пятниц на неделе. В чем говорил ему сам это в лицо? Я его помню, только спросил, говорю, знаешь, Борис, я понять не могу, как ты мог сделать такие огромные деньги. Ты совершенно не годишься для бизнеса. С тобой ни о чем нельзя договориться.
А вам никогда Литвиненко не рассказывал о своих отношениях с Луговым?
Фамилию Луговой он никогда при мне не произносил. И вообще, мне кажется, из тех людей, которых он знал здесь в Англии, ни один этой фамилии не слыхал. Их отношения, они возникли, в общем-то, незадолго до гибели Литвиненко, возобновились, скажем так. Он о них никому не рассказывал.
Как вы думаете, почему?
Не знаю, у него были какие-то виды. Он хотел, вот чувствуя, что надо свое дело какое-то заводить, он хотел создать какой-то консалтинг-бизнес какой-то такой и привлечь в него людей, которых он считал надежными, из бывших офицеров ФСБ там, и прочее. Луговой, видимо, был один из первых кандидатов на вот такую работу.
Он чувствовал себя в безопасности здесь или все-таки предпринимал какие-то меры?
Он никогда себя не чувствовал здесь в безопасности. Я помню, как ему звонили, вот он приезжал в Кембридж, гуляли мы здесь. Ему звонили по мобильному телефону бывшие коллеги с Лубянки и говорили: «Саша, ты думаешь, ты нам в безопасности, а? Подумай еще раз, помни Троцкого».
Но он был осторожным человеком, он предпринимал какие-то меры особой безопасности?
Он был очень опытный человек. Эта опытность у него совмещалась с невероятной наивностью. Как говорят у нас в России, старуху бывает старуха. Вот его огромный опыт и в то же время какая-то невероятная детская наивность. Романтизм тоже. Он был такой романтик, это правда. Вот вам образ. Образ достаточно, в общем-то, сложный.
Если вернуться к этим заявлениям Ковтуна и этому якобы желанию послужить истине, ну а почему бы потом Луговому не вступить на сцену?
Он при начале инквеста, когда еще был инквест, а не инквайри, он записался стороной процесса Луговой и представил своего адвоката. А потом, когда это сказал инквайри, отказался. То есть он не мог уже вернуть эту, потому что он уже однажды отказался. А Ковтун в этом не участвовал ни раньше, ни позже. Для него это был как бы первый момент, он на это имел как бы право в результате.
На лондонских публичных слушаниях обсуждались и малоизвестные подробности последних дней жизни Александра Литвиненко. Незадолго до кончины он принял ислам, и помощь ему в этом оказал Ахмед Закаев.
Произошло это для меня абсолютно неожиданно. Это когда он лежал в больнице. Это буквально первые дни в госпитале начали разговаривать. Вот с этого времени снова заговорил о том, что он хочет принять ислам. И в конце концов он меня вынудил, чтобы я ему помог произнести шахаду. И он произнес шахаду, и вы знаете, по религии с этого момента человек, если искренне произносит эту шахаду, он считается мусульманином. И после этого он при Марине, когда уже были в университете хоспитал, там он нас позвал к себе, там было нас несколько человек, Шамиль был, Марина была, Толик был, я. И вот тогда он, в принципе, более открыто уже сказал и Марине, что он принял ислам, и что если с ним что-то случится, чтобы он был похоронен по мусульманским обычаям, и что в последующем, чтобы его перевезли в Чечню, на наше родовое кладбище в Чечне, чтобы мы с ним были вместе похоронены на одной кладбище. Марина этому свидетель, и до этого, когда уже отец к нему приехал, Вальтер Литвиненко, сказал: «Папа, я должен тебе очень важное сказать, я принял ислам». После этого, несколько дней до его уже кончины, когда он уже потерял сознание, и я понял, что он уже не придет в себя, я привел к нему в палату мусульманского алима, он прочитал суру из Корана «Ясин», которую читают людям, которые находятся при смерти, или умирают, или умер. Похороны прошли с соблюдением всех норм ислама. В пятницу гроб с его телом было повезено на центральную мечеть. Там совершили намаз. Два имама присутствовали на кладбище. Они читали Коран. Мы соблюли все ритуальные моменты, о которых Саша просил.
Сменил ли Александр имя при принятии ислама?
Нет, нет, нет. Вы знаете, это не принципиально. Правило, люди, если даже не сразу, но в последующем, люди меняют имя.
А вам не кажется, что переход Литвиненко в ислам и его тесное сотрудничество с оппозиционным и антипутинским порталом «Чечен Пресс» было своего рода актом покаяния? Было покаянием и искуплением за его участие в чеченской войне на стороне России?
В принципе, он это и имел в виду, когда он мне говорил, я буду делать все, чтобы моему сыну не было стыдно за то, что было сделано в Чечне. Помимо того, что он писал статьи на «Чечен Пресс», помимо того, что он тесно сотрудничал со мной, он, когда в 2004 году Аслан Масхадов, президент Чеченской Республики, сформировал государственную комиссию по расследованию военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Чечни. Я был назначен председателем этой комиссии. И по моему предложению Аслан ввел в этот состав комиссии и Александра Литвиненко, и Анну Политковскую. Я думаю, что во многом и это еще способствовало тому, что их ликвидировали.
Получив британское подданство, Литвиненко сохранил российское гражданство. Однако в двух его паспортах стояли разные имена, говорит Александр Гольфарб.
Сашу не лишали российского гражданства, он российский гражданин. Дело в том, что люди, которые получают убежище, все без исключения имеют возможность сменить фамилию, поскольку убежище предполагает, что за человеком идет охота. Саша сменил здесь фамилию на Эдвин Карт, так же, как Березовский в свое время изменил фамилию на Платон и Ленин.
Узнаем ли мы в результате этих слушаний имена убийц и заказчика убийства Александра Литвиненко? Для Владимира Буковского ответ уже сейчас ясен.
Для меня и для другой уже давно не секрет. Даст ли ответ на эти вопросы слушания? Сейчас пока, вот как идут эти слушания, они, в общем, довольно четко направлены на то, чтобы такой ответ дать. Для людей, которые привыкли думать своей головой, там вопросов нет.
Вы сказали, что для вас ясно, кто убил, кто заказал.
Да.
Назовите, пожалуйста.
Мы с Олегом Гордеевским написали письмо в «Таймс» за 3 месяца до убийства Литвиненко, где комментируем только что принятый Думой закон, дающий право президенту Российской Федерации использовать специальные силы для устранения врагов России как внутри страны, так и за рубежом. И еще одна поправка, которая дает определение понятию «враги России». Она толкуется очень расширенно. Получается, что вообще любой критикующий эту власть, он враг России. Мы написали письмо в «Таймс», предупреждая британские власти о том, что это означает, что в ближайшее же время будут такие убийства, в том числе и за рубежом, за пределами России. Может быть, и в Англии. Письмо было опубликовано, никто не почесался, никто ничего не захотел делать. И когда произошло убийство, все стали делать вид, что они не понимают, а кто же это сделал. На что ж тут думать? Уголовные, кафтуны и прочее, это все бывшие офицеры КГБ, а может быть и не бывшие. Они, конечно, сделали не по собственной инициативе, ни один из них полония достать не мог. Значит, они действовали по приказу, вот по этому самому приказу, который предусматривался вот новым законом. Ну, как бы право в результате.
А вы удивились бы, если бы судья вынес открытый вердикт по делу о расследовании смерти Литвиненко?
Ну, я бы стал думать о судье очень плохо. Вот такая же была история с Борисом Березовским. Там инквест вынес открытый вердикт. И это было очень некрасиво. Я надеюсь, что этот судья, а он производит приятное впечатление, что он не сделает.
Если Если Дмитрий Ковтун все же решится дать показания 27 июля, в чем есть сомнения, то этим завершится открытая фаза слушаний. Затем начнется вторая, закрытая часть дознания, на которой будут заслужены секретные документы британской разведки и показания ее сотрудников. После этого сэр Роберт Оуэн приступит к составлению доклада по результатам проведенного расследования. Доклад будет предоставлен министру внутренних дел до конца 2015 года, а затем частично опубликован.
Слушание по делу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Программу подготовила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.